ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагавад Гита, глава 10, текст 8. Агам сарвасья праваро матах сарвам правартате итти матва бхаджанти мам буддха бхава саманвита. Я источник всех духовных и материальных миров, все исходит из меня. Мудрые, кто совершенство знает это, отдают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ученые в совершенстве, изучившие веды, обладающие сведениями, полученными от таких авторитетов, как Господь Чайтанья, и знающие, как применять это знание, может понять, что Кришна – первопричина всего, как в материальном, так и в духовном мире. И поскольку он знает это в совершенстве, он полностью утверждается в преданном служении Всевышнему Господу. Никакие глупцы или бессмысленные комментарии не смогут сбить его с пути. Вся ведическая литература сходится на том, что Кришна – источник Брахмы, Шивы и остальных полубогов. В Адхарва-веде говорится о том, что именно Кришна вначале поведал Брахме ведическое знание, и он распространил ведическое знание в прошлом. Далее в Нараяна Упанишад говорится, что высшая личность Нараяна пожелала создать все живые существа. В Упанишадах есть утверждение о том, что от Нараяны родился Брахма, и от Нараяны также появились прародители, от Нараяны родился Индра, от Нараяны родились 8 Васу, от Нараяны родились 11 Рудр, 12 Адити, Нараяна, есть экспансия Кришны. Таково утверждение Панишад. А в тех же ведах сказано «Брахман Йо Деваки Путра» – сын Деваки есть высший брахман – Кришна. И далее говорится, что в начале творения существовала только высшая личность Нараяна. Не было ни Брахма, ни Шивы, ни огня, ни луны, ни звезд на небе, ни солнца. Там же говорится, что Господь Шива был рожден из чела Всевышнего Господа. Итак, веды говорят, что это Всевышнему Господу, создателю Брахмы и Шивы, необходимо поклоняться. В Мокшадхарме сам Кришна также говорит: «Прачапатим чарудрам чапиагам эва шриджамивай тавхи мамна виджанито мамамая имохита». «Прародители Шивы и другие сотворены мной, хотя они и не знают, что созданы мной, потому что введены в заблуждение моей иллюзорной энергии». Вараха Пуране говорится: «Нараяна Парадевас Тасмат Джанташ Чатурмука Тасмат Рудро Бхавадева Сача Сарва Гетам Гатаха». Нараяна – Верховная Божественная Личность, и от него был рожден Брахма, который породил Шиву. Господь Кришна является источником всего потомства, и его называют наиболее действенной причиной всего. Он говорит: «Поскольку все рождено из меня, я есть изначальный источник всего, все находится подо мной, и никого нет превыше меня. Не существует другого верховного правителя, кроме Кришны. Кто понимает, что Кришна таков, получив это знание от истинного духовного учителя и из ведической литературы, направляет всю свою энергию на осознание Кришны и становится по-настоящему ученым человеком. В сравнении с ним все другие, те, кто в действительности не знают Кришну, просто глупцы. Человек в сознании Кришны не должен попадать в заблуждение. Человек в сознании Кришны не должен идти на поводу этих глупцов, ему следует избегать всех неавторитетных комментариев Бхагавад-гиты и толкований ее, и развивать свое сознание Кришны с решимостью и целенаправленностью. Ом Агьяна Цинрандасья Гьянанджана Шалапая Чакшур Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха.
Шри Чайтанья Манавиштам Статитам Енам Бутале Своям Рупа Кадамагам Дадати Свападантикам Унча Калпа Рубяшча Крипа Синдурья Эвача Патитанам Паванибьо Вайшнавибьо Намо Намаха Гайши Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шива Садиго Равакта Вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare
Namo Vishnupadaya Krishna Krishna Radhavichya Mati Bhaktivedanta Swami Nityanini Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachari Nanik Vishvashvashni Mati Shchitya Vishvatarini
Aham sarvasya prabhavo mattasarvam pravartate ittimatva bhajantimam buddham bhava samanvita.
Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрые, кто совершенство знают, это отдают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем. Это один из очень важных стихов Бхагавад-гиты, потому что он говорит нам о первоисточнике всего. Эти вещи очень сложно проверить, практически невозможно, потому что мы, хотя мы, душа тоже не имеет начала, тем не менее по отношению к Богу она вторична. Не было такого времени, когда не существовал я. Не было. Кришна говорит, не было такого времени, когда не существовал я, ты или все эти цари. Никогда не настанет такое время. То есть мы были всегда. И тем не менее, Кришна был немножко раньше. Так трудно, да? Для нашего ума. Мы были всегда, но Кришна был чуть-чуть раньше. То есть по отношению к нему мы всегда вторичны. И вот этим нашим человеческим языком иначе ты и не скажешь. Потому что мы говорим все в таких как бы взаимозависимых категориях, ограниченных. А когда мы выходим в сферу вечности, тут наш язык, он такой немножко становится такой не бесполезный, малоэффективный, потому что там уже все по-другому. И вот если я вторичен, хотя и вечный, но все равно вторичный по отношению к Кришне, как я могу быть со стопроцентной уверенностью принять, что вот Кришна мой источник. То есть вот в этом моменте элемент веры, он просто является неизбежным. Что-то я могу проверить, я могу, не знаю, там, ДНК какой-нибудь, там, папа, мама свое посчитать, то есть, может, меня обманули, может, меня не мои родители, там, как-то вот наука, что-то она может в этой сфере сделать, там, на уровне тела, какую-то там следственность проследить. А вот на уровне духовного происхождения никак невозможно. Но есть родство. Родство, причем которое повторяется, в общем-то, у всех. ДНК у всех может быть разное, тут мы все индивидуальные. Но вот на духовном уровне проявляется удивительное родство. Мы все стремимся к одним и тем же вещам. И Кришна в этом плане является законодателем этих стремлений, основоположником. И тут у нас как бы какие варианты остаются? Я могу остаться в числе вечных сомневающихся, потому что проверить это в любом случае нельзя будет никогда. Это не то, что наука когда-то там придет, и мы возьмем ДНК Кришны и мою ДНК духовную и сравним. Этого не настанет никогда. То есть никогда никакая наука до этого не разовьется. То есть это обозначает, что это не может быть проверено. Это то, что мы либо принимаем вследствие какого-то такого вот чутья сердца, либо не принимаем. Вот это как бы самый тонкий момент, за который религию все время критикуют. Потому что как бы тут много чего можно проверить. Но вот есть как бы такой момент, вот он непроверяемый. Научными путями непроверяемый. Он проверяется вот только на уровне вот такого глубинного опыта сердца, иначе никак. То есть субъективная сфера. Субъективная сфера. Наука — это объективная сфера, там пишут какие-то формулы, всем показывают, вот видите, все, вот по всем законам так, объективная вещь. А в сфере духовности, то есть очень много такого субъективного, что не пишешь, допустим, какими-то такими формулами. И вот это вот самый тонкий момент религии, момент веры, когда я верю, что Бог является моим первоисточником, и верю я это вот на основе чистоты, потому что благочестие, чистота сердца — это как раз то, что и дает человеку вот это вот ощущение, что мы с Богом в родственных отношениях состоим, и всякие там ДНК здесь ни при чем. То есть три элемента повторяются у Бога, и у нас всех сатчитананда, природа, это вот повторяющиеся элементы: стремление к вечности, стремление к счастью, стремление к знанию. Вот это нас роднит, это как бы наша и есть, собственно говоря, ДНК, три основных элемента. Вот. А уже все остальные замороченные там особенности, отпечатки пальцев, там какие-то еще там особенности ДНК, один там кривой, другой еще какой-то, этот рыжий, этот там белобрысый, этот какой-то еще там. Это уже все чисто ДНК тела, какие-то вещи, которые отличают нас. И есть разные люди, которые на эту тему по-разному задавались вопросами. Был такой немецкий математик, известный человек, его звали Лейбниц. Вот. И он задавался вопросом, таким очень неслабым вопросом: почему все вообще существует? Почему все есть? Люди сказали: что ты тут занимаешься? Все есть, есть. Да, что тебе надо? Что тебе не живется вообще? А вот философы — это как раз такие люди, которым не живется. В этом их тонкость особенная, что вот все люди, находясь в иллюзии, они не замечают деталей вообще. То есть это все вообще неинтересно. Они только чувствуют побуждение желудка, гениталиев, ума, речи, вот они чувствуют конкретно. А что-то там тоньше это. А есть люди, которые вот такие, которые готовы даже все эти побуждения свои игнорировать, нужно до истины докопаться. И он думал, почему вообще все есть? Почему я есть, почему это есть? Зачем это? Он правильно думал. Потому что именно если мы глубоко поймем вот этот вопрос, правильно его поставим, почему вообще все есть, то отсюда все очень легко открывается. Если мы возьмем просто материю саму по себе, то она инертна, лишена сознания, и она не испытывает ни в чем нужды. То есть она сама себе не нужна. Материя сама себе не нужна. У нее нет никаких желаний, у нее нет никакой миссии, у нее нет никаких целей, вообще ничего. То есть обычно, когда мы смотрим на какую-то вещь, мы ее оцениваем, а потом у нас задается такой как бы в уме вопрос: чья? Чья? Кому принадлежит? Если вы увидели, допустим, кто-то тут оставил на этом зонтик, телефон, и спросите: чей зонтик? Чей телефон? То есть вы будете искать владельца. А владелец — это тот, у кого есть некая необходимость владеть. Мы знаем, что в философии ведической есть такие понятия: агам, мамети. Агам обозначает я, мамети обозначает мое. Если есть я, то должно быть обязательно что-то мое. Что должно быть мое? То есть это мое окружение. Я не просто какая-то точка в пространстве. Я и должно быть мое. Это я, а это мой дом. Это я, а это моя семья. Это я, а это моя машина. Это я, а это моя родина. Понимаете? То есть я и мое обязательно. Если мы не видим какой-то личности, но видим какую-то вещь. Машина. Кто оставил здесь машину? Уберите машину. Чья машина? Машина ваша загораживает проход. Вас не интересует машина. Вас интересует, чья она? Где этот владелец, который так глупо тут поставил, себе дорогу загораживает? То есть вот это вот понимание, что что-то есть, почему все есть, оно приводит нас к пониманию того, что у кого-то есть необходимость в том, чтобы это было. Потому что развитие жизни означает движение. Движение, оно всегда исходит из личности. Не бывает безличного движения. Если вы увидели летящий камень, то знаете, что он сам по себе не летает. Если увидели летящий камень, такое иногда бывает, значит, кто-то его кинул. Понимаете? Иначе камень не полетит. Если вы увидите едущую машину, знаете, кто-то сидит за рулем. То есть, когда мы видим любое движение, это говорит нам о том, что у кого-то есть необходимость. Мне необходимо туда проехать. Мне необходимо что-то там кинуть, сделать и так далее. То есть любое движение, любая сила, она всегда исходит из личности. В третьей песне Шримад Бхагаватам говорится, что звук говорит о наличии говорящего. Любой звук говорит о наличии говорящего. Любой возьмите, шум, что хотите. Трамвай по лесу прыгнул, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Это что такое? У кого-то есть необходимость куда-то ехать. Поэтому трамвай заводится и куда-то едет. Что-то где-то взорвалось. Значит, кто-то кого-то не любит. Поэтому устраивает там шухер какой-то. Понимаете? То есть звук говорит о наличии живой силы. Все что угодно. Любое движение. Любое движение. Дерево зашумело, потому что ветер подул. Это язык. Понимаете? Если мы не понимаем этот язык, это уже другой вопрос. Кришна постоянно с нами говорит. Постоянно с нами говорит. То есть большинство людей под влиянием иллюзорной энергии не задаются вопросами о смысле жизни. Большинство людей задают 4 вопроса. Питание, сон, секс, оборона. Где моя пища, где мой дом, где моя самка или самец, как мне защищаться? Эти вопросы задают все. Все остальные вопросы этого мира являются экспансией этих 4 вопросов. Понимаете? Все вопросы, кроме вот вопросов абсолютно истины. Веданта Сутра начинается с постановки Адхато Брахма Джигьяса. Вот теперь пришло время задать вопросы об абсолютной истине, о Брахмане. Теперь это когда? Теперь это когда живое существо оказалось в теле человека. Животные шастр Веданта Сутры не читают. То есть, когда говорится, вот теперь пришло время задавать вопросы об абсолютной истине, обозначает, что тому, кто держит в руках эту сутру, вот это он читает, говорит, вот теперь тебе, дорогой, пришло время задавать вопросы об абсолютной истине. То есть, пока живое существо читать не умеет, оно вопросы задавать тоже таких не умеет, серьезных. Итак, этот Лейбниц называл Бога необходимой личностью для существования. Он говорит, раз есть мир, значит, кто-то должен в нем нуждаться. Если есть какая-то вещь, значит, она чья-то. Если есть материя, значит, должен быть кто-то с некой необходимостью, с неким желанием. Зачем вопрос у материи? Зачем Богу материальный? Пожалуйста, телефоны все выключите, если возможно. Зачем Богу материальный мир? Казалось бы, он ему не нужен. Он нужен нам. И получается такая вот связочка. Мы нужны Богу, а нам нужен материальный мир, когда нам Бог не нужен. Есть Бог, и Он один. Но Он распространяет себе во множество для того, чтобы играть. У него большая игра. Он обменивается расами. Итак, Богу нужны мы, а когда мы Богу не нужны, нам нужна материя. Поэтому он говорит, на. Хочешь гири таскать, таскай гири в виде тела. Надоест, оставишь гирю, оставишь тело. Получишь другую гирю, другое тело. То есть есть Бог, у него есть потребность в общении, в отношении. Ради этого он выделяет из себя экспансии. Первый тип его экспансии называется Вишну-татва. Это он же сам в разных образах. В одном образе на Исхимке он с кем-то там сражается, с какими-то демонами, в другом образе он что-то еще делает. То есть это первая форма его экспансии. Вторая форма его экспансии называется Дживататва. Другие термины своей формы Вишнататва называют Свамша, свои собственные, а другие живые существа называют Випхинамша. Випхин обозначает отделенный, Випхинамша. Итак, все, что есть, это экспансии Бога. Бог прямо, он и его воплощение, и Бог косвенно, то есть это мы. То есть мы тоже как такие маленькие, маленькие боги. То есть мы чуть-чуть можем что-то творить, чуть-чуть что-то мы можем поддержать, потом у нас рука устает. Вот, и чуть-чуть что-нибудь мы можем сломать. Там я могу так вообще разгневаться, что если я какой-нибудь там сильный каратист, могу там 3 кирпича сломать. Больше не могу вообще. Вот, если что-нибудь еще, там какую-нибудь кнопку могу нажать, ну максимум что-нибудь взорвать могу. Ну так, по мелочам. Вот. А серьезно я ничего не могу. Ничего не могу серьезное создать, ничего не могу долго поддерживать, потому что устаю, ничего не могу разрушить. На самом деле, мы в тот раз говорили, что эти все тенденции создавать и поддерживать, и уничтожать, это все от него. То есть мы творцы, потому что он творец, вот все. Не был бы он творцом, я бы ничего сотворить не мог, бы ничего сотворить не мог. Если я могу что-то сотворить, почему я это могу? Есть врожденная способность. Он творец, я его производный. Итак. Все существует, потому что у кого-то есть необходимость. А необходимость – это свойство личности. То есть есть некий спрос, у нас есть спрос, и у нас спрос может быть либо на Бога, а если к Богу мы, допустим, интерес потеряем, начнет быть спрос на что-то другое, на материю. И поэтому Кришна говорит, вот, либо я живой, с духовным миром, либо, пожалуйста, вот эти игрушки материального мира, такой большой бубль-гум, такой детский магазин, где все эти детские продаются. И там куча все дети заходят, сколько игр там, вообще всяких разных, удивительные, такие. Вот. То есть материальный мир — это вот возможность играть в разные материальные игры. И поскольку мы обусловлены души, то нам нужны вот такие вот внешние материальные тела. Это наша необходимость, поэтому Кришна дает возможность из всех этих базовых элементов создавать все эти вещи. И это делается для того, чтобы мы попробовали материю на вкус, потому что живое существо движимо расой, оно движимо вкусом. Кришна движим вкусом, и мы движим вкусом. Он любит что вкусненькое. Вот ради этого, собственно говоря, многообразие творит. Почему вот это все многообразие? Существует еще один фактор. Почему много всего так? Потому что мы знаем простую фразу: многоразнообразие — мать наслаждения. Чем больше всего, тем интереснее. Поэтому мир такой разнообразный, духовный мир очень разнообразный, и даже материальный мир, хотя он ограничен, он тоже довольно-таки разнообразный. Даже на одной этой маленькой планете мы имеем столько всяких разных возможностей. Люди говорят, так, в Египет мы уже ездили, в Таиланд уже ездили, так, куда вы еще, где мы еще не были. Да? То есть какое-то разнообразие, там как-то все по-другому выглядит, другие национальные блюда, что-то еще там у них другое. То есть это все разнообразие является потребностью, необходимостью. Поэтому вот этот вот вопрос, который задал Лейбниц, почему вообще все существуют, он открывается очень просто, ответ не очень прост. Потому что есть потребность, есть необходимость в личности. Итак, Бог хочет наслаждаться, Он нуждается в нас, а мы нуждаемся, когда мы не нуждаемся в Боге, значит, мы нуждаемся в материи. Это такая сложная схема. Материальный мир, в него вписаны мы, а Бог находится за пределами. И поэтому мы находимся в материальном мире и не осознаем Бога, который находится за его пределами. Потому что у нас сместились потребности не туда. С Бога сместились потребности на материю, эгоизм. Решили сами стать богами на время. Итак, Кришна хочет, чтобы мы попробовали эту материю. И в конце концов, когда мы едим что-то невкусное, что мы делаем? Мы делаем так. Фу! Подсунули гадость какую-то. То есть, когда нам невкусно, так мы делаем. Или давимся и говорим, всего больше никогда. Вот для этого и нужен материальный мир. Чтобы высшее, по своей природе, живое существо попробовало на вкус материю и сказало «пу». Либо сказалось, даже если доживало все с чувством долга, вот чтобы, так сказать, хозяйку не обижать, и сказала «все, спасибо, больше не хочу». То есть, материальный вкус должен, в конце концов, живому существу набить оскомину, обязательно, это обязательное условие. И тогда Кришна говорит, тогда развивай другой вкус, высший вкус, духовный вкус. Парам дришва нивартата, увидев высшее, 59 стих 2, Кришна, парам дришва, увидев высшее, что нивартата, ты оставишь все низшее. Увидеть, почувствовать — то же самое. Если я что-то увидел сейчас своими материальными глазами, это еще не значит, что я это обрел. Потому что у меня функции всех чувств отдельные. Мы же обусловленные существа. Человек может смотреть на блюдо, бедный человек, и слюнки у него текут, он голодный, он глазами есть не может, а купить у него денег нет. А вот в духовном плане он может посмотреть и наесться тоже. Потому что духовные чувства, они по-другому функционируют. Очень здорово. Наши великие ачарьи говорят в прошлого, что когда человек выходит на духовный уровень восприятия, то у него чувство действия взаимозаменяем, как у Кришны. В Брахмасамхите говорит Сангами, Яси, Сакалендри, Бхатимани, что все чувства его тела взаимозаменяемы. Если у человека какого-то чувства нет, глаз нет, он уже слепой. А или же там какой-нибудь дефект, он уже, допустим, глухой или еще какой-то. Понимаете? А духовное чувство, как бы, они по-другому работают. То есть там через глаза можно наесться и ощутить прикосновение, и температуру, и запах, что угодно, через одно чувство. То есть там чувство действует взаимозаменяемо. Понимаете? То есть эти высшие отношения с Кришной, это высшая раса, это вещи пока нам непонятные. Теоретически мы читаем, допустим, такую дивную книгу, как «Нектар преданности». Это наука о расах, о высших вкусах. Там описывается, какие вкусы, какие типы отношений существуют у Кришны с разными существами, в чем это проявляется, очень подробно, детально расписано. Но я это читаю как теорию. Потому что, допустим, это еще раса, она проявляется на уровне премы. Преданное служение, бхакти на трех уровнях протекает. Первый уровень называется садхана-бхакти. Садхана означает «следуй правилам определенным». Второй уровень преданного служения называется бхава, уже такая сильная эмоция. И третий уровень называется према-бхакти. Так вот, раса, она открывается на уровне премы. А према – это очень высокий уровень. Обычно мало кто его достигает в этой жизни. Итак, если я нахожусь на уровне према-бхакти, это означает, что высший вкус от меня пока закрыт. Что мне делать? Я должен как-то жить. Поэтому мне пока высшие вкусы пока компенсируются вкусами материальными. Поэтому люди дружат, дружеская раса, вступают в брак, раса, муж, жена, заводят детей, это раса отношений, родители, дети и так далее, общаются между собой, как там друзья, играют в футбол, туда-сё, это раса. Мы поиграли, и нам здорово, понимаете, просто. Вот я играю за своим сыном в бадминтон, бум-бум-бум-бум-бум-бум, просто материальный элемент. И что? То есть зачем мне это глупое действие, да? Я ему, он мне, потом я опять ему, опять мне, это ж глупо. Ну, получил, забирай, нет, я опять. Почему? Потому что раса. Потому что эта подача отличается от той, и вот он ее взял так, а эту справа, а это слева. И нам нравится, понимаете? Как это можно всю жизнь играть в футбол там или в бадминтон? Потому что есть вкус, понимаете? Итак, пока живое существо не развило в себе этот высший вкус, ему нужен другой вкус. Этот вкус мы находим в материальном мире. Материальный мир обозначает вот джада-раса, низший вкус. То есть здесь мы получаем чуть-чуть. Я покупаю какую-нибудь там, не знаю, китайскую какую-нибудь морковку, засовываю ее в эту соковыжималку, там и вот это получается у меня чуть-чуть этого сока, да, из нее, с каким-то китайским привкусом. Что-то там добавили в нее. Да? Вот, то есть мне говорят, да, это все ерунда, вот настоящую, домашнюю, да? Получают домашнюю, действительно, сильно отличается от китайской. Вот примерно так же, духовная жизнь, как что-то такое, домашнее, настоящее, а вот материальная жизнь, как все китайское. Знаете, туда недавно говорили, жаловались, что что-то там при границе, там какие-то китайцы, там каких-то уток или гусей, там чем-то там отравленным кормят, они там дохнут, потом они из них делают утку пекинские там или что-то еще. Вот, то есть, ну, гадости всякие, короче говоря, как они выращивают свои там овощи, там еще там землю травят, все прочее. То есть вкус отравлен. Вкус отравлен. Точно так же материальный вкус – это вкус отравленный. Это вкус, который не дает живому существу полного удовлетворения. Атма-трипта. Атма-трипта означает удовлетворение души, полное удовлетворение. И это возможно только когда продукт качественный. Это только от отношений с Кришной. Также в этом материальном мире, когда мы вступаем с кем-то в взаимоотношения, тут много очень такого отравляющей борьбы, каких-то сложностей всяких разных. Потому что здесь люди строят свои отношения не на принципах гармонии, они строят на принципе эгоизма. Гармония обозначает, что мы способны очень легко и просто объединять противоположные вещи. В этом материальном мире очень сложно, потому что здесь так все диктаторски построено, что те, кто сильны, они гнут других под себя. Я вам сообщаю, что с завтрашнего дня будет так, 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 и никак иначе. Если я силен, а вы слабы, вы должны этому последовать. Если вы чувствуете, что можете со мной бороться, вы вступите со мной в противоборство. Если вы чувствуете, что вы слабы, вы скажете, ладно, ладно, на тупо не кричим, мы так делаем. Три отношения. Навязывание, противоборство и подчинение. Вот и все. То есть вот в таком отношении здесь находятся живые существа. И очень трудно добиться того, чтобы здесь все как-то любили, уважали друг друга, причем ценили различия.
Здесь все хотят единообразия какого-то.
Я недавно смотрел видеоролик. Есть такой человек интересный. Герман Стерлигов. Он где-то там под Москвой живет. Он такой дядька с такой бородой, такой пушистый. Вот. И он продвигает вообще идею. Ну супер. Это, знаете, он там что-то когда-то неудачно где-то облатился на каких-то выборах, но дело не в этом. Одним словом, он плюнул на все, уехал на природу, у него там натуральное хозяйство, куча детей, все, он там выращивает свой хлеб там какими-то настоящими жерновами, все перемалывает, все у него натуральное. Он этот хлеб в Москву привозит, у него там одна буханка вообще там почти за даром, 450 рублей стоит. Вот, то есть как бы не проблема, да, натуральный хлеб, Москва, сами понимаете. У нас трамвай 8 рублей, там 28. Чем трамвай московский, это Ростовского отличается, я не знаю. Вот, ну, видимо, так сказать, просто за это, за стиль, что вот как бы. Да, ну, стиль, как бы слово.
За столичность.
Да, за бренд, что называется. Ну, короче говоря, он там описывает полную гармонию с природой. Он говорит, что там надо всех ученых вообще расстрелять, всех ногтю, всех негодяев, потому что они своим прогрессом отравили все. Он страшно гордится тем, что у него нет сотового телефона, что у него нет компьютера, что у него ничего нет. Вот он как бы очень... Идеи вообще замечательные. Такие прямо гармоничные. Думаю, ну сейчас вообще, потому что ты там не собрался к нему ехать. А потом дальше слушаю, что он говорит. Он говорит... Ну вот смотрите, этот прогресс вообще технически, это такая дурь вообще, там вот изобрели какие-то бритвы вообще, так вот хорошо, с бородой, и как бы намекает, что все должны ходить с бородами. То есть он как бы приводит там какой-то пример, что в Древнем Риме или где-то там, если кто брился, так это вообще-то чуть ли не признак каких-то извращений, там какие-то гомосексуалисты или что-то, то есть он как бы сразу же намекает, что если вы, ребята, бреетесь, значит, вы какие-то вообще неправильные, то есть все, вы какие-то меньшинства неправильные. Вот, а правильно это ходить с такой пушистой бородой, там, чтобы это самое. Вот, и он говорит, что вера должна быть у всех только одна. Сами знаете, какая. Вот, потому что все остальное от дьявола, наука от дьявола, со всеми своим этим колдовством, там, хитростями и другие, это все от дьявола. Понимаете? Я так сначала вдохновился, думаю, какие, а потом раз про эти, про обязательность бород, про обязательность вот одной веры для всех, я думаю, не поеду. Как все у меня это самое, потому что я ходил с бородой 10 лет, с 20-30 тысяч, тогда было нормально, сейчас уже, кажется, чешется, это все ужасно, не пойдет. Вот. А про одну веру совсем грустно мне стало, потому что я к чему-то историю-то рассказываю, потому что люди здесь не ценят отличия. То есть смотрите, вот когда есть любовь от Кришны ведущая, то эта любовь проявляется как такая, знаете, синергетичная сила. Синергия обозначает синтез энергии. Си – это синтез, объединение энергии, синергия, синтез энергии. И вот он, поскольку он всех любит, он, видя все разнообразие, такие разные какие-то стихии, он может все удивительно гармонично увязать. Понимаете? А когда этой любви нет, то есть такой объединяющей синергетичной силы, тогда я смотрю на отличия с большим подозрением. Почему у меня борода есть, а у него нет? Почему у меня вот такая правильная вера, а у него другая? Я не люблю. Поэтому я не могу в другом, в противоположном, увидеть какой-то плюс. А Кришна – потрясающие вещи. Даже мы иногда делаем потрясающие вещи. Мы берем две стихии – огонь и вода – и объединяем. Это противоположные стихии – огонь и вода. И когда мы объединяем огонь и воду, что мы получаем? Горячую воду. Это же здорово. Горячая водичка, ваня, теплый, полежать, и стирать можно, горячая вода. А возьмите просто ледяную воду и просто огонь. Никакого толку ни от того, ни от того. Понимаете, это ледяное что-то, а это обжигающее. А если мы эти стихии сумели объединить, раз, такая очень позитивная, хорошая синергия получается. Горячая вода, понимаете? Мужчина и женщина говорят с разных планет. Какая-то книга была популярная, я забыл какого-то автора западного, типа «Он с Марса, она с Венеры», что-то такое. Как они познакомились, если он с Марса, она с Венеры? Если они обитатели разных планет. Тела у них, понятно, совершенно разные, эти самые психологии совершенно. Как они вообще встретились? Как это вообще возможно стало, такое различие? А между ними синергия, между прочим, существует. На уровне семьи 1 плюс 1 равняется сколько угодно. Обычно 1 плюс 1 – это 2. А если одна женщина и один мужчина, может быть, сколько угодно. Они же могут расплодиться, правильно? Вот и все. То есть 1 плюс 1 – это значит сколько угодно. То есть 2 – это минимум. Один плюс один, два — это минимум. А может быть, три, четыре, пять, там, если какие-то большие семьи, значит, больше. Потом эти дети, у них там свои дети пошли, уже клан образовался, понимаете? А все началось один плюс один. Адам и Ева, и кто там? По нашей версии, это самое, Свамбхува-Ману и Шатарупа. Ну, это не важно. Сам принцип, что один плюс один — это не обязательно два. Синергия означает один плюс один сколько угодно. Если вы берете одну палочку, вторую палочку, пока эти палочки лежат рядом, просто две палочки. А если вы взяли одну палочку, потерли другую палочку, появился огонь. Свет, тепло, возможность греться, пищу готовить, что-то еще. Он лес сжечь может, этот огонь. Понимаете? Откуда он взялся? От того, что две палочки просто появились. То есть взаимодействие, правильно. Так вот, я к чему говорю, что любовь Кришны обозначает, что он берет, поскольку он любит всех, то он из прямо противоположных элементов, по своим свойствам, таких как вот огонь и вода, он создает природную синергию, гармонию. И в природе один вид жизни, он не бросает вызов другому виду жизни. Они сосуществуют все, понимаете? Хотя они, конечно, подъедают друг друга, это понятное дело. Вот, но они, в принципе, не против существования другого вида. Если этого другого вида не будет вообще, что же они есть будут? Поэтому как бы они, с одной стороны, их съедают одни других, но они рады тем, что эти опять размножаются, чтобы дальше их можно было есть. То есть они не против друг друга в принципе, понимаете? Но что касается людей современных, с их таким вот желанием всех зачистить вот под одном, так сказать, вот всех поставить вот так вот под одну гребенку, это говорит о том, что нет любви, то есть нет уважения к различию. Итак, смотрите, мужчина и женщина, какие они разные, но они объединяются. Почему они объединяются? Что их объединила? Та самая любовь, понимаете? То есть синергетическая сила. Когда любовь прошла и появилась ее противоположность, ненависть, что происходит? Ненависть, что делать с людьми? Разгоняет их в разные стороны. Любовь объединяет, ненависть разъединяет. То есть единственная синергия, то есть полная гармония, возможно, только на основе любви, которая под стать только Верховной Личности Бога. Вот Он всех нас разных терпит, любит и объединяет. Понимаете? Вот эти такие странные каких-то, их раз, допустим, на Ближний Восток, а эти такие-то тоже какие-то ребята особенно, их в Африку, вот, а этих туда, а этих сюда, понимаете? То есть как бы, и мы нормально живем, как все, у нас там континенты, разные культуры, так сказать, там дружба, мир, дружба и так далее. Вот, но жить один с другим, допустим, мы не очень там можем, допустим, с этими ребятами из Африки или с кем-то там еще. Пусть они сами, да, вот их Кришна по какому-то признаку объединил, а мы здесь по другому признаку, а там кто-то еще. Вот, но нас всех вместе завязал Кришна, то есть своей синергетичной, то есть объединяющей всех любовью, несмотря на такое большое различие. Когда же мы собираемся вместе, вот, если у нас какая-то, не дай бог, там какие-то споры, диалоги, с чем-то мы не согласны, все, мы говорим, если ты не с нами, значит, ты все, против нас, уходи. Либо ты уходи, либо мы тебя тут съедим, убьем или заставим принять вот то, что ты должен принять. Такое у нас насилие проявляется, неспособность принять противоположное, не понять что-то другое. Это называется вот наша такая вот неспособность любить, неспособность принимать разнообразие, ценить это разнообразие. Пока живые существа такие разнообразные, вместе так всего интересно может быть. Представьте себе, музыкальные инструменты играют. Флейта, скрипка, гитара, там какие-нибудь клавиши, бас. Какой можно интересно сделать, ну, коллективчик-то, да, какой-нибудь полифоничный, да? А теперь представьте себе, что будет 5 флейт играть только. Или 5 барабанщиков, будут все эти все барабанить, конечно, кто кого перебарабанит. И неинтересно, понимаете? А вот когда они все разные, этот играет одно, этот ритм, секцию, а этот мелодическую линию, а это что-то там еще, какие-то там спецэффекты, как это все интересно. Они все совершенно разные. Вот когда амбиций нет, личных амбиций нет, так это все объединяется, здорово. Отсутствие личных амбиций – общее дело. Личные амбиции появляются, общее дело разваливается. Был такой непревзойденный, так сказать, до сих пор квартет. В 60-е годы Битлз играли музыку, непревзойденную по мелодизму, никем еще пока что, ни до, ни после. Пока они были все вместе, была полная синергия. И все, что они выдавали, это был шедевр за шедевром, шедевр за шедевром. Один непревзойден за другим непревзойден. Никто их больше не подошел пока по степени мелодизма. Только пошли амбиции личные, один ушел, второй ушел. И что они стали для себя являть? Ну так неплохо.
Но то, что они делали вместе, это неповторимо. Потому что когда они были вместе, это была синергия. Понимаете? А то, что было после, это было 3 с плюсом, 4 с минусом и так далее. Почему? Потому что пошли амбиции. У одного амбиции, у другого, мы сами. Ну и что вы можете? То есть какую-то, так сказать, вот воля судьбы создала, объединила их вместе, 4 талантливых людей, получилась какая-то синергия. Потом эта же судьба их развела. Время. Ну поиграли, ребята, хватит денег, заработали, там все, что могли сделать, все. То есть смысл в том, что не нужно бояться чего-то другого, вот эта вот ксенофобия, боязнь неизвестного, боязнь другого, она очень плохо сказывается. Потому что в природе Кришна принимает нас всех разнообразных. А люди в рамках одной страны не могут. Хотят диктатуру установить, чтобы все были одинаковые, с бородами, с одной верой, там вот такие, там какие-то такие ходили, все строем. Ну, допустим, я утрирую, конечно, но сами тенденции, сами идеи, да? Я не терплю разнообразия. Вот. Или если ваше разнообразие, не дай бог, будет, я его назову как-то там маргинально плохо и будете там на краю, так сказать, висеть на одном пальчике всегда, чтобы боялись. Вот. То есть я вам жизни не дам, потому что вы не такие, как я. Понимаете? Вот это называется наше кали-южное состояние, когда люди не способны оценивать разнообразие. У них нет любви, поэтому они не могут объединить разное. А в Кришне есть любовь, поэтому он объединяет разное. И для него все равно черные, белые и так далее, какие бы там ни были, духовность какая-то определенная есть, стремление к Богу есть. Вот это скрепляющая какая-то, объединяющая сила. Итак, очень важно понять исток всего. Очень важно понять, что это не просто какой-то исток, мы из него все истекли и все, каждый, так сказать, в своем месте каком-то финишировал. Нет. Этот исток всего продолжает работать. Кришна продолжает, мы из него и зашли, но это не просто дела давно минувших дней. Эта связь с ним сохраняется, по-прежнему сохраняется. Он по-прежнему весь мир держит своей любовью. Все это существует, потому что он это все держит, он гармонизирует, он видит все эти вот вещи, все это разнообразие. И каждому находит свое место. Цвета могут быть совершенно разные, противоположные, черные, белые. Но если их правильно сочетать, или что-то там еще какие-то вещи есть. Правила сочетания, всему находится свое место. Если есть любовь и гармоничный взгляд, всему находится свое место. Когда нет любви, нет гармоничного взгляда, это лишнее, тот лишний, этот не наш, то все. То есть очень такая жесткая, грубая, негармоничная жизнь. Жизнь разваливается в таком состоянии. А для жизни очень важна вот эта вот способность удерживаться. Эту ткань жизни, эту благость, поддержание, все это держится в руках Кришна. И главная вот эта движущая сила – это примиряющая, объединяющая все живые существа любовь. Нам просто нужно учиться помаленечку от низших рас переходить к высшим расам, следуя определенным правилам, понять, что без вкуса мы жить не можем, поэтому у нас есть какие-то заменители. Есть натуральные вкусы – это расы, которые из Кришны. А есть, как это называется, ароматизаторы, идентичные натуральным. То есть вот то, что мы в этом материальном мире испытываем, расы, это, так сказать, вот некие такие вкусовые добавки и ароматизаторы немного идентичны натуральному. По сути, химия. Поэтому она не может нас удовлетворить, она не может дать какую-то силу, счастье душе. Вот. Но процесс так построен, что постепенно вкусы видоизменяются, вернее, не вкусы видоизменяются, а чувства очищаются. Вкусы уже есть, Кришна есть. Но чтобы его почувствовать, необходимо чувство подготовить. Поэтому наша практика состоит из двух этапов. Первый этап – очищение чувств, анартха-ниврити. Второй этап уже называется артха-праврити, то есть обретение высшего вкуса, когда живые существа уже не просто на основе правил и предписаний, а спонтанно на основе вкуса и естественной привязанности устремляются к Кришне. На этом мы закончим. Вопрос, да?
А как же быть, если вот такие вот, как вы сказали, товарищи существуют, агрессия и прочее, а как с ними жить тогда, если у них вот это?
С ними жить не надо, лучше жить отдельно.
Но вы говорили, любовь, разнообразие, вот это все принимать.
Для тех, кто понимает эти вещи. Поэтому люди, скажем так, кучкуются по каким-то признакам.
А
А как остальных принимать? Вот таких вот людей агрессивных и прочее, как
быть? Держаться подальше от них. Вы не сможете в Кали-Югу всех подружить и примирить. Это иллюзия. Это невозможно. Кали-Юга перестанет быть Кали-Югой. Это будут вот эти вот все басни в духе свидетелей Иеговы. Что вот эти самые олени рядом с тиграми вместе лягут, из одной корзины будут есть виноград и бананы. Ну, только картинка, которую они обычно дают. Вот это вот из той же области. То есть в Кали-Югу вы сейчас не заставите тигра и оленя рядом сесть и питаться бананами и смотреть друг на друга глазами полными любви. Вот поэтому, хотя они живут в одном лесу, они как бы знают, кто, когда, где, что делает. Поэтому есть как свое расписание, кто, когда, где появляется, такая, чтобы не злить друг друга. На самом деле эти вещи нужно понять, что даже в духовном мире, несмотря на высшую гармонию, там тоже есть свои особенности. Допустим, если Баларам идет по лесу и увидел золотую пыль со стоп Шимати Радхарани, тут же сворачивает. А если Радхарани увидел бриллиантовую пыль со стоп Баладева, он тоже сворачивает в другую сторону. Баларам и Радхарани никогда не встречаются. Никогда. Они из разных рас. Но они оба очень любят Кришну. Очень любят, только с разных сторон и в разных расах, понимаете? Они никогда не встречаются. Поэтому это даже в духовном мире. Вы думали, духовный мир это вот, о, Кришна, мы все вокруг него собрались, в один котел, давай. Да, но определенными юдхами, группами, понимаете? И даже левое и правое крыло гопи не любят друг друга. Чистые преданные. И мы про это другое крыло гопи во главе с Чандравали не знаем ничего. Это не наша сампрада. А они есть. Чистые преданные очень любят Кришну, и у них свой мир.
А как же насчет того, что вот любви врага стоят, все просто...
Давайте сначала научим все любить ближнего, ладно? По этапам, потом врага. Давайте решать вопросы по этапам. Сначала ближнего научимся любить, потом врага, потом еще кого-нибудь.
А понимание ближнего – это
святое ближний.
Да, да.
Ну вот руку протяните, вправо и влево. Кто думал, с правой руки у вас Эдик будет, с левой там Кришна Кешава. Вот ваши ближние. Впереди Ишана, правда, сзади там еще там Анатолий будет. Вот ближний. Вот это вот хотя бы те, кто совсем рядом. Вот руку протяните. Вот полюбите тех, кто на расстоянии вытянутой руки, ближний, потом можно там 2 метра, 3 метра. А потом до врагов дело дальше. Если вы пытаетесь сначала врагов своих любить, я сразу говорю, ничего не получится. Сначала нужно позитивный опыт любви. Вот что там рядом хочется сообщить.
Помогите, пожалуйста, чтобы деньги сдавали Деванги и Полине, потому что нужны деньги уже завтра, а Максима нету.
Насчет Рома?
Да.
Значит, мы снова возвращаемся к нашим грубым реалиям. Значит, те, кто хотят совершить пожертвования на, так сказать, все эти там кремации Романа Мальченко, Мададжи Деваки и Полина, а также Чинтия Чута, Прабу, они то прямо, чтобы объявление было, что там, ну, в кафе, ну, что-то там Максим сейчас не может, поэтому как бы пока ограничимся этим. Да.
И падение живого.
Как?
Падение живого не так просто.
Что падение живого?
Падение живого для элементов вопрос был затронут. Там же все было, духовно верить, там все есть. Чего там пришли? Там все буквально есть. Чего не хотели, там все есть.
Понимаете? Это вопрос того, как понимать, что значит пришли. Что такое падение? Это все, по большому счету, эту тему очень много. Думал, читал, писал даже, отвечал на эти вопросы уже 1 100 108 раз. Здесь сложность в понимании слов, понимаете? Когда мы говорим о падении души из духовного мира, в мир материальный, как мы себе это представляем? Мы все это представляем себе в пространственно-временных категориях физического мира. Жил я на 110 этаже, на 108-м, Бог, на 108-м. А потом, значит, упал сюда. Вот, и да. И тут вот хожу и думаю, что мне там не хватало, там было такое замечательное небо. А, понимаете, вот если мыслить в таких пространственно-временных ограниченных категориях материального мира, реально нонсенс. Реальный нонсенс. Значит, это говорит о том, что мы неправильно понимаем слова. Да? Что такое упали, что такое духовный мир, что такое материальный мир. Шрила Прабхупада в своих комментариях объясняет все гениально просто. Он говорит, что мы забыли Кришну и забыли о своем собственном положении. Это же сляем себя сейчас этим временным телом. То есть это обозначает, что падение равно забвению. Если вы, находясь где-то, о чем-то задумались, уснули, забыли там, и так далее, то есть вы здесь же и находитесь, но во время вот этого своего какого-то такого ментального отклонения в другом месте. Понимаете? Или я привожу пример с этим интернетом. Человек сидит дома и зашел какой-то там, допустим, через какой-то там, в какой-то там, допустим, социальную сеть, куда-то он там зашел в интернете, и все, там его увлекло что-то, он забыл уже, есть спать, он забыл, что он дома находится. Многие люди на этом каком-нибудь там Фейсбуке, дети они пропадают. Но если не сутками, то по много часов, понимаете? Там же столько всего. И какие-то, господи, я там уже от всего этого убежал, да везде давно уже аннулировался, от всего, так сказать, закрылся. И то до сих пор мне там присылают какие-то там, а посмотрите ролик такой-то, проголосуйте там за какую-нибудь мою аватарку. Вот все, попался. То есть как бы с ума сойти. Какая-то там Даша Маркитанова, там миллионные рассылки всем, какая-то Наталья Вега, Вега там какие-то видеоролики всем предлагает посмотреть. Это сумасшествие. То есть настолько привлекательный этот мир, ты туда погружаешься, так где ты находишься? Там и здесь, где ты там? В том-то и дело. Вот так же и в духовном мире. Мы и там, и здесь. И поэтому наше падение, это не какое-то физическое падение, что я кубарем там катился, летел, видите, синяки там, что-то еще. Это забвение. Это забвение. Но Кришна, как такой первый, что называется, мастер виртуальной реальности, как создатель интернета, первого интернета в виде вот этого вселенной, он эту виртуальную реальность сделал многомерной, настолько сложной, что мы сейчас, находясь здесь, воспринимаем все совершенно реально, понимаете, вот совершенно реально, огромный мир, там какие-то космические корабли куда-то летят, все. Помните, я сегодня привел пример из Брихат Бхагаватамриты, опыт Гопакумара, когда он вышел за пределы Вселенной, в духовный мир, он увидел, что эти Вселенные – это очень маленькие шарики, их много, то есть масштаб восприятия мгновенно изменился. Пока я нахожусь здесь, ой, какой мир. А когда я же за его пределами, это что такое было вообще? Как, знаете, это лягушачий экран на болоте. Такими кластерами, вот это вот, ну, прямо эти вот кластеры, такие сгустки этих вот икринок. Вот так же Вселенная. Это кластеры, сгустки икринок в океане Карана-Синху, причина в океане Махавишна. И пока мы внутри, я думаю, о, тут я там какой-то падший. А когда я выхожу, то думаю, что это вообще? Это все по-другому, понимаете? Мышление другое. Поэтому это не вопрос философский, это вопрос, скажем, о масштабности мышления, понимания терминологии, что такое падение и так далее, все это. То есть на другом уровне все по-другому. Вот я люблю эту китайскую пословицу. Сидя на дне колодца, они смеются над тузостью неба. Что такое небо, сидящего на дне колодца? Это маленький квадратик. Вот такой маленький, как сидит на дне колодца. Вот это маленький квадратик. Сидя на дне колодца, они смеются над узостью неба. В чем проблема? Небо это маленький квадратик, небо огромно. Но для этого нужно из колодца выйти. Иначе не получится. Вот точно так же, для того, чтобы говорить что-то там, о каких-то там, не знаю, категориях духовного мира, нужно вылезти из колодца. Поэтому Прабхупада много не говорил на все эти вопросы. Он говорил, что вы, о чем вы говорите? Вылезти из колодца. Потом будет понятно. Потому что пока мы находимся в плену у всей этой вот ограниченной терминологии с ее узкими такими семантическими полями, ассоциация слов, падение, что еще, чего мне там не хватало, я начинаю мыслить так, вы понимаете? Причем мне что не хватало? Живое существо может помечтать, задуматься, оно о чем-то может? Нет? Ну вот, оно и задумалось. И думаем, задумчивые здесь, как нам жить дальше. Можно уснуть. Сны ночью видите иногда? Ну вот, в чем проблема? Мы будем разбираться в снах, в толковании снов, или может лучше проснуться. Вот надо понять, чем мы занимаемся, толкованием слов, снов или пробуждением от снов. Давайте проснемся, тогда будет ясно. А сейчас вы в состоянии сна, пытаетесь понять, как вы уснули. В состоянии сна невозможно понять, как вы уснули. Более того, в состоянии сна вам даже может присниться, что вы проснулись. Но он при этом будет продолжать спать. Шримад Бхагаватам говорит, идея ложного прогресса. Иногда человеку может присниться, что он проснулся. Называется идея ложного прогресса. Мне приснилось, что я проснулся. А есть реальное пробуждение, понимаете? И оно по качеству жизни уже оценивается. Какими вкусами живое существо живет. А если я думаю, что я проснулся, то есть считаю себя пробужденной личностью, но при этом живу теми же низменными вкусами, что и материальными, значит, мне просто приснилось, что я проснулся. Потому что реальное пробуждение обозначает, что живое существо живет другими вкусами. Все, на этом мы закончим. Шрила Прабхупада, Кириджай, Шримад Бхагавад-гита, Кириджай. Значит, еще раз, значит, про астрологию и про пожертвования не забудьте. И про, если приходите на самое сокровенное знание, без четок и без хариболов. На первые три лекции.
Раз.